В крестовых походах столкнулись две цивилизации. Но скажите, как получилось, что ислам и христианство стали враждебными учениями? Вот Карл Хильбрандт в своей книге «Крестовые походы. Взгляд с Востока» пишет: «Средневековый мусульманин испытывал по отношению к христианам чувство превосходства и снисходительности. Для него был неоспоримым тот факт, что христианство, как неполное и несовершенное откровение, было превзойдено и усовершенствовано исламом, последним и окончательным откровением, и что пророк Мухаммед является печатью пророков». Ну, пусть снисходительность, но здесь все-таки нет антагонизма. С другой стороны, в моей любимой с детства песне о Роланде мусульмане изображаются язычниками. Не сдали только Сарагосу мавры, Марсилий нехрист там царит всевластно, чтит Магомета, Аполлона славит, но не уйдет он от Господней кары. Кто первый начал? Кто больше виноват?
Ислам вот буквально с первых этапов становления, да, это религия, которая включена во все сферы жизни. Нет ни одной сферы жизни, которую бы она обходила. И это, собственно говоря, обусловило продвижение ислама. То есть, да, и это явилось во многом спасительным для ислама, если обращаться к начальным этапам. В соответствии со словом Корана, человек, он, с одной стороны, действительно действует в рамках того, что не запретил Аллах, но при этом он совершенно свободен. Если Аллах не запрещает, то ты свободен сделать все, что ты считаешь нужным. Конечно, хотелось бы, чтобы ты это сделал во славу Аллаха. Да? То есть вот этот момент свободы, самостоятельности, да, вот и при этом следование правилам шариата, свобода воли и следование правилам, оно создавало, конечно, тот порядок, которого, например, мусульмане не видели или не считали нужно видеть, с учетом того, что в качестве да, праведного пророка, главного пророка, они, конечно, считали Мухаммада. То есть для них Иисус – это, безусловно, пророк, который уважаем, но все-таки это не последний да, пророк, как изъявитель воли Бога. И вот этот момент следования правилам шариата, который, опять-таки, пронизывает буквально каждую область жизни правоверного мусульманина, вызывало всегда и до сих пор вызывает, кстати говоря, у христиан ощущение того, что это порядок враждебен. И когда имеешь дело с системой, которую ты, с одной стороны, не готов поддерживать, она вызывает у тебя ощущение враждебности, да, и ты понимаешь, что эта система при этом очень серьезна, сложна и мощна, то, конечно, момент столкновения происходит по вот, непосредственно вере, непосредственно по вере христиан и мусульман. Хотя если бы христиане все-таки делали над собой усилия и как-то исследовали шариат, все-таки больше, да, они бы, наверное, чрезвычайно удивились, как много вообще совпадающего с европейскими нормами. Конечно, при наличии серьезных различий, но совпадения есть. Эти совпадения чаще всего куда-то уходят. Когда мы да, вот сейчас рассуждаем о шариате, или, по крайней мере, ну, если даже и не рассуждаем, а хотя бы упоминаем о нем. Христовые походы, это, наверное, был... Почему к ним очень часто обращаются? Мне почему-то кажется, что это был на период наиболее реалистичного вообще взгляда друг на друга. Пусть и через призму войны, но христианский мир и мусульманский мир, они взглянули друг на друга и создали собственные впечатления, а уже потом как бы произошло наслоение и... как говорится, картинка размылась. Еще чем важны крестовые походы, это тем, что действия вели и в отношении сил, да, и выбор сторонников, союзников в осуществлении каких-то кампаний во многом исходил из принципа симпатии. Да? То есть этот вот принцип симпатии, по которому, да, и затем уже прагматического расчета, конечно, он создавал вот этот момент такой человечности в этот период, и вот в этот период такого эмоционально, безусловно, высокого приложения да, энергии и вот такого серьезного взаимодействия, вот создалось такое явление, как крестовые походы и для как явление и для христианского мира, и для мусульманства. Просто когда мы, даже сейчас мы с вами обсуждаем, собственно говоря, это явление, исходя из христианской концепции больше, потому что для мусульман все было совершенно очевидно и остается таким до сих пор, что крестовые походы, это, да, крестоносцы, это неверные, исходя из общей трактовки того, что верующими и следующими действительно правильной, да, истинной верой является, собственно говоря, мусульман. И вот эта борьба между справедливым требованием покорности, да, вот справедливым требованием покорности являлось требование мусульман. И вот этот момент справедливости, да, который все время проходит и является одним из доминантных, так же как момент развития собственного личностного развития и развития ума является доминантным в исламе, также и момент справедливости является доминантным. Поэтому крестовый поход – это такое проявление да, борьбы за справедливость.
Мы уже говорили о расцвете мусульманской культуры в раннем Средневековье. Вот и президент Обама очень высокого мнения об этой культуре. Когда в июне 2009 года он выступал с программной речью в Каире, он сказал так. «Именно ислам пронес светоч знаний через многие века, проложив путь возрождению и просвещению в Европе. Благодаря новаторскому духу мусульманских общин наш мир получил строгие каноны алгебры, магнитный компас и навигационные инструменты, владение письмом и печатные книги, понимание того, каким образом распространяются и как могут излечиваться заболевания. Исламская культура дала нам величественные арки и стройные шпили, неувядающую поэзию и прекрасную музыку, элегантную каллиграфию и уголки для тихого миросозерцания. На протяжении всей истории ислам словом и делом демонстрировал возможности религиозной терпимости и равенства рас. Но я хочу спросить вас, была ли эта культура в полной мере исламской? Ведь не называем же мы законы Ньютона христианской наукой, хотя Ньютон был не только глубоко верующим человеком, но и богословом, писал комментарий к книге пророка Даниила. Европейские университеты тоже создавались как центры богословия прежде всего. В какой степени достижения науки и искусства определялись религиозной принадлежностью ученых и художников? Величайший ученый мусульманского мира Перс Ибн Сина был неоплатоником и мистиком. И мне кажется, что среди поэтов Золотого века ислама было больше еретиков, чем правоверных мусульман.
Обращение Обамы, которое он опять-таки через многие века, да, он говорит, что во свет знаний и так далее, и тому подобное. А все это вот в его речи я опять-таки вижу некие такие совершенно слова, безусловно, комплементарные по отношению к исламской цивилизации. Ну, было бы странно, если бы он так не обращался, имея такое количество мусульман на территории своего государства. Но мне кажется, что это, в общем-то, вот абсолютно, ну, грубо говоря, ни о чем. Потому что, да, вклад велик. Говорить о том, что это была не мусульманская, да, культура и не мусульманская, а это было что-то другое, только лишь с мусульманским участием, я бы, например, не рискнула по одной простой причине, что опять-таки закрываются тогда очень важные и очень чрезвычайно важные, опять-таки, для нашего будущего и очень важные и для осознания прошлого. Я имею в виду для осознания прошлого ислама и взаимодействия с ним. Это способность ислама как в горниле аккумулировать все идеи, все навыки, традиции, причем совершенно разнообразные, народов, которые они завоевали, с которыми они взаимодействовали, и преобразовывая, и как-то с течением времени выдавать это непосредственно и создавать свой ответ в виде, опять-таки, каких-то произведений. Безусловно, это, конечно, культура исламская. Другой момент, что, конечно, если мы ориентируемся на ее лидеров, да, вот там, в частности, на Ибн Сину, или да кого ни назови, основная роль этих людей, они, безусловно, просветители. И как просветители они отходили от, почти как все просветители, они отходили от тех рамок, которые навязывало им общество.
Ислам проиграл историческое соревнование секулярной цивилизации Запада. Но в наши дни мы наблюдаем возрождение ислама в страшном, чудовищном обличии исламского государства – ИГИЛ. На меня произвела большое впечатление недавняя статья Грэма Вуда в журнале «Атлантик». Она называется «Чего на самом деле хочет ИГИЛ». Он пишет о том, что правительство США неадекватно определяло суть этого проекта и на основе превратного понимания принимало неверные решения. Обама называл ИГИЛ неисламским проектом. Грэм Вуд подробно изучал этот вопрос, встречался с идеологами ИГИЛ на разных континентах и пришел к выводу, что это самый что ни на есть ислам. Проект этот привел к невероятной пассионарности мусульман. Они едут воевать за ИГИЛ со всего света. Более того, не мусульмане по рождению принимают ислам ради этой борьбы. На территории, контролируемые исламским государством, уезжают молодые девушки из европейских стран. 18-летняя Диана Рамазанова из России взорвала себя в полицейском участке в Стамбуле. Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер в показаниях Конгрессу говорил недавно, что в рядах исламского государства воюют сейчас 3400 граждан западных стран, в том числе около 150 американцев. Согласно Грэму Вуду, это войско намерено дать последний решительный бой Западу, взять реванш у крестоносцев или римлян, как они называют своих врагов. Что вы думаете обо всем этом?
В моем представлении ИГИЛ, это, безусловно, впечатляющий на данный момент по многим своим действиям, но мне кажется, что это промежуточное звено организации, поэтому я буду скорее говорить... Да, реагирую на определенные какие-то ее действия, но не считая, что это нечто, что стоит воспринимать как действия организации, уже сформировавшейся, с которой мы будем иметь дело вот именно в таком виде на протяжении там, ближайших, ну, скажем так, хотя бы там 3-4 лет. Я думаю, что уже через 3-4 года будет, а то, может, скорее всего, 2, это будет уже совсем все другое. И когда Аль-Каида в 2006-м, вот первые стали появляться данные, что Аль-Каида предоставила своим филиалам определенную автономию действий, ну, в 2007-м особенно укрепилась эта тенденция, ну, было совершенно очевидно, что ради выживания, ну, мало просто, скажем так, обеспечивать собственную дееспособность. Было ясно, что какие-то филиалы просто отомрут, какие-то перейдут просто в банальный криминал или полукриминал, какие-то срастутся с государственными структурами, все-таки не забывая об осуществлении собственной деятельности. Но для какой-то определенной структуры будет необходимо создание идеологии. И создание новой идеологии способный, ну, опять-таки, условно новый, да, то есть реализация каких-то новых методов, которые бы могли привлечь на свою сторону больших сторонников и так далее. То есть взаимодействие больше в сторону идеологии, а не просто реализация каких-то одиночных террористических актов. И мне кажется, что, конечно, ИГИЛ – это вот это одно из созданий, сросшееся с различными не национальными, да, группировками разного совершенно толка, на разных основах, там очень идет очень бурная деятельность между друг с другом, борьба за власть и так далее. Но привлечение ИГИЛ почему, наверное, вызвало такой резонанс, потому что уже не получается все время списывать на некую экзальтированность, на некую неопытность сторонников, потому что привлечение девочек, которые бегут в ИГИЛ, ну, это одно, да, привлечение уже состоявшихся людей просто списывать на то, что они не реализовали себя в рамках западных обществ, тоже уже не получается, потому что уж слишком разнообразен такой вот, скажем так, да, вот состав этих людей. Поэтому здесь же необходимо понимать, что же так привлекает этих совершенно разных людей разных возрастов, вплоть до того, что они переводят свои семьи, то есть они рискуют уже всем. То есть это не просто какая-то зашоренность, и уже с учетом размаха движения, это уже тоже не просто какая-то действие какой-то определенной секты. То есть это уже какая-то идеология. И когда вот действие ГИЛа по отношению к памятникам культуры многие восприняли как проявление невежества, я лично восприняла это как абсолютно логичное действие, но я это восприняла как вопрос, который транслировали вот эти, скажем так, вернее, лидеры, безусловно, ИГИЛа, руками вот этих людей, которые разбивали тысячелетние скульптуры, да, маски и так далее. А вопрос стал в следующем. Так ли действительно западная цивилизация ценит саму себя? И есть ли какое-то еще сохранившееся представление о справедливости, о добре, о зле, ради которых эта западная цивилизация действительно готова отправлять своих спецназовцев, которые в голливудских фильмах готовы выпрыгивать там и среди белого дня, и ночи за бортов вертолетов и защищать эти ценности. Почему же эти ценности вдруг не защищаются вот сейчас и здесь? Потому что вот если, например, посмотреть действительно на ситуацию, то вот в феврале 2001 года были разрушены статуи Будд в Афганистане, талибами. Собственно говоря, это вот такой, ну, как я рассматриваю, абсолютно талибы подарили этот метод ГИЛу, потому что показали, что западная цивилизация, конечно, очень громко кричала, что ей больно. Было очень много заявлений со стороны ЮНЕСКО, очень много заявлений со стороны ООН, петиции. Слов было сказано немало. Действий было практически никаких. Да, то есть очень много эмоциональных каких-то вещей, которые показывают, что, в общем, при всей технической оснащенности и при всех данных западная цивилизация, ну, не хочет защищать ценности, о которых она так плачет. Ну, не хочет, будем говорить откровенно. И когда вот эти вопросы собираются, да, или вопрос справедливости, потому что справедливость – это вообще такая доминантная тема в исламе, которая, в общем-то, уже на протяжении многих-многих столетий способствовала приобретению все больших сторонников и последователей этой религии. И когда все чаще понимаешь, что нет вот, вот этого понимания того, что западный мир – это действительно оплот справедливости, защитник справедливости. И когда вот это все накапливается, и когда это все представляется непосредственно вам в виде вот таких вот демаршей, которые осуществляет ИГИЛ, то, конечно, есть все больше будет людей, которые готовы сказать, что да, мы сторонники того, что вот образуется что-то новое, и вполне возможно, что именно на стороне этого нового есть действительно настоящая правда и настоящая справедливость. Поэтому я думаю, что количество вот этих людей, которые будут вставать на сторону ИГИЛа, я думаю, что это будет увеличиваться, создавая, конечно, совершенно чудовищную атмосферу, потому что вот именно вот эта такая вот диверсионная, да, такая деятельность и борьба именно за умы на фоне определенной непосредственно военной деятельности, которая осуществляет ИГИЛ, то это, конечно, это очень серьезно, что выводит эту организацию за вот рамки просто какой-то преступной бандитской и достаточно примитивной, как многие пытались раньше описывать ее.